В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Европе спорят о гуманности введения визовых ограничений для россиян. В грузинской мечте не исключают, что могут изменить процедуру избрания председателя Центризбиркома. Лидер абхазского народного движения Адгур Ардзинба заявил, что родственники Аслана Бжания заинтересованы в чернореченском форелевом хозяйстве. В рубрике «Не круглый стол» обсуждаем историю и итоги конфликта в Южной Осетии начала 90-х годов. Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Воздушные силы вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении 9 российских самолетов за сутки. Об этом говорится в сообщении командования ВСУ в Фейсбуке. При этом украинские военные не уточнили, были ли указаны самолеты уничтожены именно в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма, где накануне раздались масштабные взрывы. По данным ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла 232 самолета и 193 вертолета. Москва о своих потерях не сообщает. Накануне российские военные заявили, что, цитата, «После взрыва на аэродроме никто не пострадал, авиационная техника не повреждена», конец цитаты. Президент Украины Владимир Зеленский, между тем, заявил, что Крым украинский, и Киев не собирается от него отказываться.
Сегодня много внимания к тематике Крыма, и это правильно, так как Крым украинский, и мы никогда от него не откажемся. Мы не забудем, что именно с оккупации Крыма началась война России против Украины. Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из наиболее небезопасных мест в Европе.
По словам Зеленского, агрессия против Украины началась с оккупации Крыма и закончится его освобождением.
Эта война России против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом, его освобождением.
Его звільненням.
На данный момент вооруженные силы Украины официально не подтвердили причастность к взрывам на аэродроме в Новофедоровке в Крыму. Главы МИД стран группы 7, представитель Европейского Союза, призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС, говорится в заявлении министров, цитата. «Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула полный контроль над Запорожской АЭС и ее законному суверенному собственнику, Украине, а также вернула контроль над всеми ядерными объектами в пределах признанных на международном уровне границ Украины для обеспечения безопасности работы этих объектов», говорится в сообщении. В заявлении также отмечается, что украинские работники Запорожской атомной электростанции должны иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и без давления. Цитата. «Именно постоянный контроль России над станцией ставит под угрозу регион. Мы по-прежнему озабочены серьезной угрозой, которую захват украинских ядерных объектов и другие действия российских вооруженных сил создают для безопасности этих объектов, значительно повышая риск ядерной аварии или инцидента и создавая угрозу для населения Украины, соседних государств и международного сообщества», добавляют представители стран группы 7. Они также заявили о полной и постоянной поддержке МАГАТЭ. Там подчеркнули, что сотрудники агентства должны иметь безопасный и беспрепятственный доступ ко всем ядерным станциям в Украине, непосредственно и без вмешательства общаться с украинским персоналом, ответственным за их эксплуатацию.
Эхо Кавказа. Новости.
В Евросоюзе с 10 августа вступил в силу полный запрет на импорт российского угля. ЕС согласовала эту меру в начале апреля в рамках пятого пакета санкций в ответ на военное вторжение России в Украину. Сегодня же от российского угля отказалась и Великобритания. По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет четверть всего российского экспорта угля на сумму 8 миллиардов евро в год. ЕС заменяет российские поставки на уголь из Северной Америки, Австралии, Колумбии, ЮАР и Казахстана. После того, как Евросоюз анонсировал запрет на поставки российского российского угля Москва перенаправила экспортные потоки, в частности, в Индию и Турцию. При этом России приходится продавать уголь с дисконтом до 50%. Это в значительной мере компенсируется мировым ростом цен на топливо. К концу года европейские страны планируют частично отказаться и от поставок российской нефти. Исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводам. США запретили импорт газа, нефти и угля из России в начале марта. Соучредитель шведского отделения Amnesty International Пер Вестберг объявил об уходе из правозащитной организации после того, как Amnesty опубликовала доклад, в котором обвинила украинских военных в нарушении законов войны. По словам Вестберга, вначале Amnesty International занималась вопросами освобождения заключенных, но постепенно, иногда спорно, расширяла свой мандат и стала еще одной безусловно заметной организацией с определенным влиянием. Пер Вестберг учредил шведское подразделение Amnesty International вместе с Гансом Йораном Франком в 1964 году. Он был главным редактором одной из газет, а также является сейчас членом Нобелевского комитета по литературе. Доклад Amnesty International об Украине был опубликован 4 августа. В нем говорится, что вооруженные силы Украины в нарушении гуманитарного права и законов ведения войны создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах, подвергая тем самым опасности гражданское население. В то же время в организации отметили, что такая практика никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки. Публикация Amnesty вызвала крайне негативную реакцию в Украине. Президент страны Владимир Зеленский обвинил организацию в аморальной избирательности. Украинский офис Amnesty сообщил, что он не участвовал в подготовке доклада. Его глава Оксана Покальчук в знак протеста ушла в отставку. США направят 89 миллионов долларов на помощь Украине по разминированию ее территории, сообщил Государственный департамент. Незаконное и неспровоцированное дальнейшее вторжение России в Украину привело к тому, что огромные территории страны были усеяны минами, не разорвавшимися боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства. Эти взрывоопасные предметы блокируют доступ к плодородным сельхозугодьям, задерживают усилия по восстановлению, не позволяют перемещенным лицам вернуться в собственные дома, говорится в заявлении.
Новости представила Анна Плеева. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. В Европе спорят о гуманности введения визовых ограничений для россиян. Призыв президента Украины Владимира Зеленского услышали европейские соседи России. Брюссель пока выжидает. Для того, чтобы удовлетворить требования Киева, ЕС должен полностью пересмотреть свое законодательство. А оппозиционно настроенные россияне считают такой шаг фактическим приговором противникам Владимира Путина, покинувшим Россию после начала войны в Украине. Владимир Унанянс изучал вопрос.
Страны ЕС должны прекратить выдавать россиянам визы. Некоторые европейские государства откликнулись на призыв президента Украины. Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Washington Post подчеркнул, что сегодня Западу необходимо закрыть въезд всем без исключения гражданам России.
О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут. Тогда они скажут, мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность. Разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее.
На сегодняшний день выдачу туристических виз россиянам уже ограничили Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия. Оформление документов на территории России приостановила Дания, хотя подавать заявление все еще можно в визовых центрах королевства в других государствах. Но президент Эстонии Кая Каллас, похоже, намерен идти еще дальше. Глава государства опубликовала весьма категоричный пост в своем твиттере, назвав посещение Европы не правом, а привилегией.
Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией закрыто. Это означает, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, время несут соседи России – Финляндия, Эстония, Латвия – наземные точки въезда. Пора прекращать туризм из России уже сейчас.
В свою очередь, правительство Эстонии запретило предоставлять российским гражданам временный вид на жительство и визы с целью обучения в стране. Кроме того, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил внести запрет на выдачу россиянам шенгенских виз в следующий пакет антироссийских санкций ЕС. В Москве на это заявление отреагировали резко. Главный на сегодняшний день ястреб российского политического истеблишмента, бывший президент, а ныне заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев, недвусмысленно пригрозил президенту Эстонии неизбежностью российского правосудия.
То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка.
В Кремле предпочли менее громкие выражения, дав понять, что за возможную поддержку инициативы президента Зеленского Европе придется платить. В прямом смысле этого слова.
Заявление, собственно, достаточно, скажем так, говорящее само за себя. Скорее всего, конечно, иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию – это процесс, который не имеет перспектив. Сам Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые, так сказать, пытаются наказать Россию, они говорят, они уже активно платят за это по счетам. И сами страны платят по счетам, и граждане платят по счетам. И рано или поздно эти страны тоже начнут задаваться вопросом, все ли делает правильно Зеленский, что наши граждане должны оплачивать его прихоть.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Не поддержали инициативу украинского президента и политические противники Владимира Путина из числа россиян. Покинувшие Россию после 24 февраля представители российской оппозиции и недовольные политикой Кремля граждане считают подобный вариант развития событий льющим воду на мельницу Владимира Путина. Ведь в случае принудительного возвращения на родину многим из уехавших из России гражданам грозит уголовное преследование. Впрочем, ни угрозы Кремля, ни возмущение оппозиционно настроенных россиян не подействовали. Эстонского президента поддержала премьер-министр Финляндии. Санна Марин заявила, что, по ее мнению, Совет ЕС мог бы рассмотреть вариант наложения санкций на российский туризм до тех пор, пока не закончится война.
Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо. Понятно, что Россия использует Финляндию как перевалочный пункт. Через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжается. МИД проясняет эту ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты.
Под юридическими аспектами Марин имеет в виду то, что в финском законодательстве отсутствуют механизмы регулирования вопросов санкций. Следовательно, оснований, которые позволили бы ограничить въезд граждан определенной страны, не существует. По сути, у Хельсинки есть всего один способ воплотить желание премьера в жизнь. Страна может регулировать количество выдаваемых виз, и эта мера уже действует. Правда, не из-за войны в Украине, а из-за пандемии коронавируса. Сегодня заявление на получение визы можно подавать только по предварительной записи. Большинство стран-членов Евросоюза пока воздерживаются от подобных шагов. Тем не менее, по данным европейских СМИ, вопрос выдачи шенгенских виз россиянам будет рассматриваться в Праге на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС в конце августа. На сегодняшний день правила Европейского Союза не позволяют удовлетворить требования Владимира Зеленского и его единомышленников среди лидеров ЕС. В частности, представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе гражданам России.
Всегда есть категории граждан, которым визы должны выдаваться, но страны-участницы ЕС могут самостоятельно изучать вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации.
Единственный способ, который мог бы позволить принять такой запрет на уровне ЕС, это изменить сам договор, который включает Шенгенское соглашение. Но такое развитие событий наблюдатели считают маловероятным. Скорее всего, ЕС пойдет на пересмотр соглашения 2006 года между Брюсселем и Москвой, которое предусматривает обоюдное упрощение выдачи виз гражданам ЕС и России. Действие некоторых положений этого договора уже приостановлено в связи с вторжением России в Украину. В конце февраля Совет ЕС отменил упрощенный визовый режим для российских дипломатов, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев. А в мае президент России подписал указ о лишении аналогичных привилегий граждан ЕС и ряда европейских стран, не входящих в Союз. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В грузинской мечте не исключают, что могут изменить процедуру избрания председателя ЦИК. В правящей команде недовольны, что кандидатов представляет президент, а для полноценного утверждения в парламенте требуется поддержка 2/3 депутатского корпуса. Профильные НПО видят в подобных изменениях авторитарные риски, которые оценивает Ираклий Орагвелидзе.
Пост председателя Центральной избирательной комиссии в очередной раз оказался в центре политического противостояния между властью и оппозицией. В этот раз грузинская мечта забраковала выдвинутых президентом двух кандидатов. Согласно действующему законодательству, кандидатуры председателя ЦИК и членов комиссии должны быть внесены президентом парламент. Голосование на пленарном заседании первоначально проводится при наличии кворума в 2/3. В случае, если председатель и члены Центральной избирательной комиссии не были избраны 100 голосами, за них голосует большинство от полного состава. Есть и другие нюансы. Председатель ЦИК, избранный 2/3 голосов, будет занимать должность 5 лет, а в случае утверждения простым большинством голосов – временно на 6 месяцев. Следует отметить, что эта модель является частью соглашения Шарля Мишеля. Партии власти были убеждены, что президент Саломе Зурабишвили выставит на утверждение кандидатуру исполняющего обязанности председателя ЦИК Георгия Каландаришвили, который дважды избирался на этот пост по 6 месяцев, согласно рекомендациям президента и при поддержке депутатов от грузинской мечты. Однако этого не произошло. Зурабишвили пояснила, что у нее нет претензий к деятельности Каландаришвили, но для нее принципиально определить кандидатов с широким политическим консенсусом и высокой легитимностью для избрания на этот важный пост. Партии власти настолько были раздосадованы этим решением, что решили пересмотреть правила избрания председателя ЦИК. Председатель комитета по процессуальным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили заявил, что поддержит такое решение.
Мы видели, насколько навязаны нам некоторые законы, принятые после выборов 2020 года. Необходимость 2/3 голосов для назначения на должность абсолютно неэффективна, и мы все сегодня расплачиваемся за это. Что же касается решения президента, то это крайне политически мотивированное решение, не имеющее объективного обоснования, поскольку временно назначенный председатель провел выборы таким образом, что все международные наблюдатели оценили его деятельность и деятельность избирательных комиссий на самом высоком уровне. Вероятно, в правящей команде мы обсудим это.
В ответ оппозиция обвинила грузинскую мечту в торпедировании рекомендаций Еврокомиссии. Член политсовета нацдвижения Хатия Деканоиди на сегодняшнем брифинге по этому вопросу назвала действия мечты доказательством того, что намерение выполнять 12 рекомендаций Еврокомиссии – лишь декларация. На самом деле усилия правящей команды направлены на узурпацию власти.
Заявление большинства подтверждает имитацию выполнения рекомендаций Евросоюза, что не может не настораживать. Они готовы изменить порядок назначения председателя Центризбиркома, который является частью соглашения Мишеля. Это означает, что власть заинтересована не в избирательной реформе, как гласят рекомендации Евросоюза, а в использовании олигархической системы выборов как способа удержания власти. Вместе с нашими партнерами мы должны добиться того, чтобы деолигархизация началась со смены правительства грузинской мечты.
Заявила Деканоидзе. В Европейской Грузии считают, что заявления правящей команды говорят о ее готовности углублять конфронтацию.
Фракция Иванишвили в парламенте готова упростить это правило ради демонстрации силы. Я не советую заострять на этом внимание. В реальности это мало что меняет. Мы должны просто рассматривать происходящее как пример того, насколько могут эти люди мелочиться даже в таких второстепенных вопросах. Пока Иванишвили находится у власти, мы не достигнем нашей исторической задачи – демократическому преобразованию внутри страны, членство в НАТО и ЕС, и это главное, а выборы главы ЦИК – детали.
Заявил лидер партии Гига Букерия. Изменение порядка избрания председателя Центризбиркома будет шагом к углублению поляризации, говорит Ника Симонишвили, глава Ассоциации молодых юристов.
Пересмотр необходимого кворума в 2/3 и возвращение простого большинства, то есть 76 голосов, конечно, не будет шагом к выполнению рекомендаций Еврокомиссии.
Напротив, это будет шагом к ухудшению избирательной обстановки. Власти намерены огородить новое пространство, где будет принимать решения самостоятельно. Если решения не будут приниматься на основе консенсуса, мы не положим конец политической поляризации. В этой стране мы уже 30 лет наблюдаем, что политическая система служит для того, чтобы одна партия контролировала все, а оппозиция находилась вне игры. Политическая поляризация не может прекратиться без многопартийного парламента. К сожалению, план правительства – единоличная власть.
Ближе к вечеру правящей команде поспешили заверить общественность, что такой вариант развития события носит лишь гипотетический характер. По словам Андрея Ханашвили, в будущем теоретически ничего нельзя исключить, однако сегодня пересмотр правила избрания главы ЦИК не обсуждается. Большинство наблюдателей считает, что нынешние кандидатуры грузинская мечта провалит и будет объявлен новый конкурс в октябре. В этом случае нынешний глава ЦИК продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового председателя комиссии. Нынешние заявления Кадагишвили служат прямым сигналом президенту, который должен остановить свой выбор на правильном кандидате, полагают эксперты. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сухумский городской суд уже в новом составе во второй раз в течение года отказал Астамуру Джопу, осужденному на 20 лет заключения за изнасилование несовершеннолетней, в иске против комиссии МВД самопровозглашенной республики, отказавшей ему в амнистии. Таким образом, завершился скандальный процесс, за которым в Абхазии пристально следили многие наблюдатели. С подробностями Виталий Шария.
Сухумский горсуд отказал в удовлетворении искового заявления Астамура Джопова к МВД о незаконности неприменения к нему амнистии. Напомним предысторию. Джопова Астамур Северьянович, 1981 года рождения, был приговорен в апреле 2018 года Сухумским районным судом к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за изнасилование 13-летней девочки, угрозу убийством и незаконный оборот оружия, совершенное им, бывшим сотрудником охраны президента Республики Абхазия, всколыхнуло общественность в июне 2017 года, когда он был сперва объявлен в розыск, а потом сдался сотрудникам СГБ. В 2020 году тех же представителей общественности насторожил акт амнистии, принятый парламентом Республики 6-го созыва в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости Республики. Нет, не в связи с делом Астамура Джопова. Парламентарии не определяют в акте амнистии тех, кто ей подлежит. Просто вызвало недоумение, нашедшее отражение и в СМИ, упорство, с которым часть депутатов продвигала ту амнистию, не связанную с юбилейной датой. При этом в обществе высказывалось беспокойство, что амнистия может быть применена к лицам, совершившим тяжкие, в том числе резонансные преступления. Позднее в СМИ появлялись сообщения, подтвердившие обоснованность этого беспокойства. Что касается Джопо, то его в число амнистированных не включили, а в октябре 2021 года Сухумский городской суд не удовлетворил его иск к МВД Абхазии. В своем иске он просил обязать орган внутренних дел Республики Абхазия применить положение пункта 9 постановления парламента РА от 27 сентября 2020 года в отношении Астамура Джопова как к резервисту, участнику операции по освобождению Кадорского ущелья в 2008 году. Но 30 мая 2022 года Кассационная коллегия по административным делам Верховного суда Абхазии отменила решение Сухумского горсуда о незаконности отмене применения амнистии в отношении Астамура Джопуа и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 8 августа 2022 года Сухумский городской суд под председательством судьи Екатерины Тыргба вынес решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления Астамура Джопуа. Сообщение об этом решении вызвало одобрительные отклики в абхазском интернет-сообществе. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с уполномоченным по правам ребенка при президенте Абхазии Мактиной Джинджоле, которая присутствовала на всех заседаниях судебного процесса под председательством Тыргба. Она подтвердила, что сам осужденный Джопуа постоянно отказывался выходить из камеры и принимать участие в процессе.
Почти на всех заседаниях последних, где присутствовали представители средств массовой информации, он отказывался присутствовать, то на последнем заседании, да, не было и представителей защиты, ни одного из двух адвокатов не было.
А почему они не пришли? Есть какая-то информация или объяснение?
Они объяснения какого-то не дали, что там по состоянию здоровья или как-то по какой-то другой причине. Нет, это я считаю, что неуважение суду проявили предварительно неуведомо.
Многие в обществе, следившие за этим процессом, обратили внимание, что ранее на его заседании была зачитана справка из архива Министерства обороны о том, что ведомство не располагает сведениями, подтверждающими участие Джопуа в кадорских событиях 2008 года. Мактина Джинджоле отметила.
Получается, их вся, скажем так, линия рухнула после того, как эта справка была предоставлена. Но в любом случае, как сказали представители Генеральной прокуратуры, вне зависимости от того, была эта справка или не была, в любом случае он не является субъектом амнистии. То есть он обвиняется в совокупности преступлений, которые не подлежат амнистии. Участникам, ну там Сочинчирского военкомата, но это там, сама справка я не видела, но у нас обвинительные сказали, там где должен стоять почерк отвечающего лица, там стоит прочерк, то есть это говорит о том, что за него подписался кто-то другой, то есть еще сама справка вызывала сомнения.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плеева.
Для полной победы в войне с Россией Украине по самому пессимистичному сценарию понадобится 10 месяцев, считает Михаил Саакашвили. Заявление экс-президента Грузии с оценкой ситуации в Украине было опубликовано на его странице в Фейсбуке. Саакашвили пишет, что украинской армии необходимо уничтожить 3-3,5 тысячи танков противника, чтобы у российской армии полностью затух наступательный потенциал. Цитата. Если такой темп сохранится, то для этого необходимо 240-300 дней, так что каждый день работает против неприятеля. Конец цитаты, пишет Саакашвили. Он отмечает, что российская сторона после анонсирования атаки на Херсон собрала большой наступательный потенциал в Херсонской области и не исключает атаку на Николаев. Цитата. «Однако я думаю, что это безумие. Это будет очень трудная задача и придется платить очень тяжелую цену. При этом все равно очень мало шансов на успех». Конец цитаты, говорится в заявлении. Михаил Саакашвили также подчеркивает, что военное руководство Украины поступает правильно, не спешит и поэтому допускает мало ошибок на поле боя. Оппозиционная общественная организация «Айтгалара» призвала президента самопровозглашенной республики Абхазии Аслана Бжаня отозвать из парламента проект российско-абхазского соглашения по госдаче Пицунда. Об этом говорится в заявлении, принятом накануне Высшим советом организации. «Айтгалара» считают, что абхазский лидер своими необдуманными действиями довел ситуацию в стране до беспрецедентно общественного напряжения. по всем социально-экономическим направлениям. Цитата. «Провальные попытки запустить антироссийские протестные настроения в республике уже спровоцировали очередной внутриполитический кризис внутри страны и создали точки напряжения с Российской Федерацией», сказано в заявлении. Вайтглора также требуют отставки абхазского кабмина, формирования нового правительства из профессионалов, независимо от их политических взглядов. В заявлении говорится и о необходимости сформировать абхазскую часть комиссии по делимитации и демаркации де-факто границ с Россией, которая занимается вопросами Айбги и акватории Черного моря. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алан Гаглоев подписал распоряжение о проведении ревизии деятельности администрации Цхинвальского района. Об этом сообщает пресс-служба югоостинского лидера. В соответствии с документом, контрольно-счетной палате поручено провести проверку хозяйственной деятельности администрации Цхинвальского района за 2020 год, за 2021 и первое полугодие 2022. Срок проведения проверки 30 дней, уточняет пресс-служба. Алан Гаглоев, вступивший в должность югоостинского президента 24 мая текущего года, ранее подписал распоряжение о проверке ревизии, о проведении ревизии деятельности администрации Джавского района, а также финансово-хозяйственной деятельности Дор-Экспо-Строя. Женская сборная Грузии выиграла серебро Всемирной шахматной олимпиады, которая проходила с 28 июля по 10 августа в Индии. В последнем туре грузинская команда выиграла у Азербайджана со счетом 3-1.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Председатель оппозиционного абхазского народного движения Адгур Ардзинба несколько дней назад обвинил президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания в том, что члены его семьи имеют прямую заинтересованность в РУП «Чернореченское форелевое хозяйство». В интервью «Эху Кавказа» он заявил, что готов предоставить доказательства, если правоохранительные органы заинтересуются этим вопросом. Пока никакого интереса проявлено не было. С Адгуром Ардзинба беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Адгур Амиранович, в своем недавнем интервью телеграм-каналу «Республика» вы заявили, что у вас есть информация о том, что форелевое хозяйство, этот проект, связан с семьей президента Аслана Георгиевича. Скажите, у вас есть какие-то для этого основания, документы? Вот что вы имели в виду?
Я никогда не говорю ничего просто так. Я знаю, о чем я говорю, поэтому если действительно кому-то интересно, конечно, мы готовы и предоставить доказательства того, что я сказал. Но до сегодняшнего дня никакие компетентные органы не обращались. Я думаю, и обращаться не будут. Для тех, кто вовлечен в эти процессы, это не является большим секретом. Кто туда на переговоры приезжал, приезжает по этому объекту? Это члены семьи президента, которые проявляют интерес. Вдруг, после того, как Аслан Георгиевич стал президентом, они все переквалифицировались в таких серьезных бизнесменов. Это, кстати, большая проблема у нас в Абхазии. Я считаю, что это неправильно. Глава государства не должен использовать служебное положение для того, чтобы заниматься продвижением своих бизнес-интересов. А для потенциальных инвесторов я хочу отправить такой месседж. Уважаемые господа, вы делаете хорошее дело. Если у вас есть планы инвестировать в Абхазию, мы всегда рады инвесторам. Но я хотел бы предостеречь, предупредить, не ввязываться ни в какие серые, какие-то полукриминальные схемы с чиновниками. Потому что у нас власть меняется периодически, потом все это может обернуться боком для бизнеса, для ваших благих намерений. Все делайте в строгом соответствии с нашим законодательством, в том числе с экологическим, с законодательством по охране историко-культурного наследия. Это очень важно для нас. И все, никаких проблем в Абхазии у инвесторов не будет. Все надо проверять и экспертизу проводить. Вернусь к главной теме. То, что глава государства таким образом себя ведет, меня это, честно вам скажу, не радует. Не так давно он ездил в командировку и арендовал частный самолет для того, чтобы несколько республик Российской Федерации посетить. Ответила администрация президента так, что это не бюджетные расходы, а друзья как бы компенсируют. МИАР у вас сделал запрос. Я бы хотел знать, на самом деле, кто нашему президенту делает такие подарки, которые 10 с лишним, 12 миллионов рублей оцениваются. Но это же вызывает подозрения. И вообще вот относиться к нашей стране таким образом, что 30 лет мы здесь все это хранили, а оказывается, некие люди сейчас пришли к власти, власти. И вот они сейчас считают, что, оказывается, за 30 лет мы, может быть, хорошего покупателя или маклера не могли найти, чтобы это все продать. Нет, мы это все храним для наших, если даже мы сегодня не можем восстановить, тоже форелевое хозяйство или другие объекты. У нас сегодня они не в том состоянии, в котором могли бы быть. Это не значит, что с ними нужно расставаться навсегда. У нас дети растут, а у этих детей будут свои дети. Когда-нибудь наши граждане, наши люди дойдут до этих всех объектов и восстановят. Но это не значит, что надо тормозить полностью инвестиции, конечно. Но надо всегда находить баланс в пользу наших граждан, думать о будущем наших граждан. Потому что если мы сегодня все продадим и проедим, что будут делать завтра наши дети? Они будут здесь гостями на этой земле. Вот о чем надо беспокоиться. А то, что глава государства больше склонен к реализации своих бизнес-проектов, я думаю, что это уже ни для кого и не секрет.
Гурам Иранович, а вы сами планируете обращаться в правоохранительные органы в связи с этой информацией?
Нет, я не считаю нужным это делать, потому что я это публично уже сказал. И я думаю, что правоохранительные органы сами должны проявлять интересы.
Телеграм-канал «Республика» обращался с запросом в Минсельхоз, но до сих пор ответа нет. Почему, как вы думаете, с чем это связано?
Ну, мне сложно сказать, почему нет ответа. Я думаю, ответят, это несложно, там же нет никаких секретов. Странно, когда никто на это внимание не обращает, но президент выступает, говорит, что инвестор еще не определен, но детально владеет информацией о том, что там будет хороший, симпатичный ресторанчик и так далее. То есть детально описывает проект, который, видимо, до этого уже обсуждал с кем-то. То есть на самом деле все всем понятно. Поэтому, ну что правоохранительные органы, они сегодня подчиняются действующему главе государства. Если они считают правильным в этой парадигме существовать, ну что я могу с ними сделать? Они на самом деле, если откроют свою присягу, они офицеры, они должны служить родине нашей. А родина это что? Это и завтрашние поколения, о будущем надо думать. А если просто тупо исполнять приказы начальника, то это иногда, когда такие времена наступают, не очень прозрачные, это уже уходит далеко за рамки тех обязательств, офицерских традиций, которые они на себя взяли. Поэтому пускай сами делают выбор.
И еще вы в своем интервью сказали, что любой вопрос, который выходит на повестку, исходит от власти, он будет восприниматься в обществе с недоверием, и это может привести к политическому кризису. Что вы имели в виду?
Я имею в виду, что у нас по Конституции президент обладает широкими полномочиями. Такого рода полномочия предполагают широкое доверие в обществе. На самом деле эта Конституция рождалась тогда, когда страну впервые возглавил в качестве президента Владислав Григорьевич Арзамба, который обладал широчайшим авторитетом в Абхазии. И эти полномочия ему позволяли самостоятельно принимать ряд решений. Но даже он, обладая огромным авторитетом, никогда не принимал решения, связанные с безопасностью Абхазии, с отчуждением каких-то территорий. По значимому вопросу он всегда имел традицию. Это не написано нигде, ни в регламенте. Он мог делать это в рамках своих полномочий спокойно решать, но он всегда советовался, собирал людей. Если это касается культуры, то это интеллигенция. Если касается военной ситуации, ветеранский орган, он всегда советовался. Это наши традиции. Но сегодняшний президент, он почему-то считает, что те полномочия, которые есть в Конституции, их можно реализовывать в той форме, как он это видит. Когда происходят последовательно несколько каких-то эпизодов, которые снижают доверие главе государства, как к институту и как к личности. Я приводил примеры, когда к нам приезжают тайно грузинские какие-то политики, потом это нечаянно всплывает. Когда у президента какие-то скандалы с помощниками, потом всплывают какие-то документы, дорожные карты, которые подписаны до этого за полгода, за год. Все делается скрытно, за спиной народа. Более того, там в этих документах мы прослеживаем некие уступки нашего суверенитета, уступки наших стратегических отраслей. И все это вкупе, когда еще глава государства занимается параллельно еще какими-то бизнес-проектами своими личными. Его члены семьи ездят по объектам на переговоры. И все это вкупе сильно снижает доверие к главе государства. И уже завтра вот этот низкий уровень грань доверия, он подвергает со стороны общества любую инициативу уже большому сомнению. Уже люди начинают подозревать, что и даже в этом есть что-то плохое. Есть такое понятие в политике, в бизнесе, называется goodwill. Goodwill — это репутация. Когда у вас уже сложилась определенная репутация, вы бы даже если самое хорошее хотите сделать, вам придется много времени потратить для того, чтобы людям объяснить, что это неплохое. В этом смысле я имел в виду. Сейчас уже на повестке, насколько мне известно, кабинет министров документ принял, программа развития экономического. Там тоже ряд пунктов, связанных с либерализацией, скажем так, рынка энергетики. Есть дорожная карта по той же энергетике. Там тоже речь идет об изменении законодательства в части доступа иностранных инвесторов. В плане гармонизации есть вопросы, связанные с доступом иностранных граждан к рынку жилья в Абхазии. То есть ряд этих вопросов, они стоят на повестке, они очерчены в этих документах, которые подписаны тоже инкогнито за спиной народа. И как только они будут сейчас в виде проектов законов появляться в повестке, конечно, они будут встречать очень серьезное сопротивление со стороны общества. И поэтому я рекомендовал в Общественную палату обращение было общественных организаций, политических, чтобы там на базе Общественной палаты создать некую площадку для того, чтобы власть с общественностью могла говорить. Но этот диалог же не просто поговорить и разойтись. Цель какая? Я и в интервью об этом тоже говорил. Нужно прочертить некие красные линии, которые эта власть переходить не будет. Это вот связано со стратегическими отраслями, с вопросами национальной безопасности. Этой власти я бы вообще не рекомендовал этим больше заниматься. Пускай занимаются реализацией предвыборных обещаний, сокращением государственного аппарата, чиновников пускай сокращают, оптимизация и так далее. Хотя бы что-то с энергетикой ситуацию приведут в порядок. Они же ее довели до катастрофы, легализовав майнинг. Надо им исправить свою ошибку. Если они не хотят каких-то серьезных катаклизмов, надо эти 2,5 года использовать для реализации хотя бы одной какой-то задачи, чтобы с Абхазии снять хоть одну какую-то проблему. Проблем много, которые десятилетиями наслаиваются.
С лидером Абхазского народного движения Отгуром Ардзинба беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
1992 год – первый год независимости для бывших советских республик и для многих из них ключевой в развитии постсоветских конфликтов. Некоторые из них по-настоящему в тот год разгорелись, как в Абхазии, или перешли в стадию полномасштабной войны, как в Карабахе. Другие 30 лет назад, наоборот, закончились и дали начало новой постконфликтной истории, как, например, в Южной Осетии. Именно с нее мы и начнем новый проект «30-летняя война», посвященный конфликтам и войнам, которые, как мы теперь знаем, замороженными не бывают. Грузино-осетинскую войну за некруглым столом у Вадима Дубнова обсуждают ее участники с разных сторон линии фронта, но нашедшие мир между собой, основавшие после войны общество экс-комбатантов, юго-осетинский общественный активист Тимур Цхурбати и вице-полковник медицинской службы грузинской армии Нукзар Гугуришвили.
Нукзар, вокруг тебя много 30-летних, 20-летних, 25-летних. Что для них та война? Это какая-то героическая эпопея, это какое-то недоразумение, это продолжение Советского Союза. Какая это история для них?
Есть такая стандартная фраза «борьба за независимость». Но как все это проходило? Детали. Им редко кто говорит. Ну, допустим, мой сын, его друзья, которые слушают меня, я им рассказываю реально, что было. И никак не могу я изолировать процессы 92-го года, когда Тбилиси и Цхинвали столкнулись, грузины и осетины, первый раз в боевых условиях. Все начинаю с периода декабря 91-го, января 90-го, после Тбилисской войны. Как развивались процессы Грузии и как мы оказались перед лицом более глобальной войны с осетинами, с абхазами.
Тимур, на твоих глазах выросло целое поколение, которое ничего про эту войну не знает. Что для них эта война?
Ну, они выросли на рассказах старших. Я просто удивился, что Нукзар сказал, что для ихнего поколения, вот молодых, это борьба за за независимость. Борьба за независимость — это у нас. Они знают, что Грузия напала на Южную Осетию, и нам удалось ее отстоять, и что для них это не кончилось. И сегодня они также ждут вот этой угрозы. И немножко это играет негативную роль в том плане, что так как прошло много времени, и плохое забыли, героизация какая-то произошла. Миф, что вот мы воевали за свободу, про грязь войны никто не рассказывает. Поэтому они немножко романтично к этому относятся, в силу молодости, поэтому сейчас рвутся воевать в Донбассе. Лично я к этому отношусь очень и очень отрицательно.
А что они знают про грузин и про Грузию?
Они про грузин и про Грузию знают, что это агрессивная по отношению к Южной Осетии наш сосед, который мы в одной стране прожили очень долго и которая не хочет давать нам свободу. То есть то, что они хотят для себя, в этом они нам отказывают. Поэтому в огромном большинстве негативное отношение к Грузии. К тому же 30 лет — это очень большой срок. Произошло отчуждение от Грузии. Они перестали владеть языком, и Грузия для них так же далеко, как, например, ну, Испания или, там, или Узбекистан. Для них Грузия — это далекая страна, которая их мало интересует, лишь бы была безопасность.
Лукзар, если продолжить разговор об этом поколении, они выросли в Грузии без Схинвали, для них это тоже некая такая конструкция достаточно умозрительная. Ведь если, к примеру, мы сейчас скажем, что вернется Южная Осетия, для них это же будет совсем другая страна.
Нет, почему у нас история пишется так же, как писалось раньше, и они знают историю Грузии, но вместе с абхазами, с осетинами. И они знают, что все, что произошло в 90-х годах, это было инициировано с севера. Вот это восприятие большей части молодежи.
Прошло 30 лет, да ты 30 лет назад пошел воевать. Стоила ли тогдашняя конструкция территориальной целостности того, чтобы воевать? Сейчас, как ты к этому относишься?
Главная ошибка была допущена еще в 89-м году, когда поднималась волна национального движения, и когда даже осетины, Тимур, в том числе, приехал в Тбилиси вместе добиваться независимости от Кремля. Но многие из наших, не все, многие из наших лидеров отвергли поддержку. Вот тогда-то уже пошла националистическое движение, углубилось. Вот этом-то и была проблема. И не удалось уже взять праздные управления в руки, чтобы направить нормальное русло. Очень легко было провоцировать.
Тимур, тебе тоже вопрос. Ведь во времена, о которых вспоминал Луцар, в общем, война же не казалась без единственным способом разрешения этой ситуации. Вот сейчас, уже спустя 30 лет, а уже можно объективно посмотреть на ту историю?
Луцар ответил уже на этот вопрос. Я ему благодарен за то, что он честно это сказал.
Да, взял часть вины на себя.
Я не вижу вины осетин абсолютно. Мы не выходили и не хотели выходить из Грузии. Фактически вот глупость грузинской политики нас выпихнула из Грузии. Территориальная целостность ГССР и территориальная целостность Грузии для меня — это разные вещи.
А в какой момент стало понятно, что Южная Осетия уйдет?
23 ноября 89 года.
Да, первое столкновение, когда национальные движения, лидеры определенных групп пришли в Схинвали силой. Да, Тимур?
Да, так.
После этого было невозможно, по-твоему, уже вернуться?
Нет, можно было вернуться, потому что где-то вот в 90-е годы, в 92-м, когда миротворцы вошли, мы бы согласились на конфедерацию. Но, опять-таки, вместо того, чтобы какие-то шаги навстречу сделать, Гамсахурдия устранил даже Юго-Осетинскую автономную область. Он даже сказал, что надо закрыть Рокский туннель. Потом в пику этому мы тоже объявили независимость. Наше первое объявление, наш Верховный Совет провозгласил республику в составе Грузии. Но потом это было отменено грузинской верховной властью, и в пику мы провозгласили независимость. Тем не менее, возврат был возможен, если бы были сделаны навстречу какие-то шаги. Они и тогда не были сделаны, но сейчас уже бесполезно. Сейчас выросло два поколения, я бы так сказал, которых, для которых Грузия очень далека. И сейчас надо говорить о соседстве. человеческих отношениях, чтобы они были нормальные, и чтобы беженцы могли вернуться и туда, и сюда.
Ну, Гзар, ты уже начал говорить о северном соседе, о том, что молодежь считает, что все инспирировано было из Москвы. Но ведь как раз тогда, 30 лет назад, она не была готова к такому развитию событий. Не 2008 год. Что ты сейчас можешь сказать о роли Москвы?
Как раз 92-й год это был переломный во внутриполитических процессах Грузии, когда извне игрокам удалось расколоть Грузию, внутриполитические процессы усугубить, довести нас до Тбилисской войны. После завершения Тбилисской войны начались усугубляться внутри грузинские уже между общественностью столкновения. И на фоне всего этого, когда мы уже ослабли, фактически у нас внутри война, почему-то Грузия начинает воевать с Хинвали, а в августе с Абхазией. Логику уловить никак не могу до сих пор, если не подключить к этим процессам заинтересованную сторону, провоцирующую сторону. Тимур сказал, что еще в 92-м году мы могли как бы урегулировать все это. Вплоть до 2008 года нам это удавалось. Ну, простой пример. Тимура мы встречались очень часто и в Цхинвали, и в Тбилиси. И в Цхинвали, и в Тбилиси все знали, кто встречается, что бывшие враги, но нам удавалось налаживать отношения. В 2007-м, помнишь, Тимо, сотрудник МВД, там внутренние разборки с Хинвалиевым были, его подстрелили. И через нашего общего знакомого Алана Джусоева позвонили, попросили приехать из горы с хирургом, чтобы помочь.
Помню. То есть, я считаю, что без России этот конфликт бы не разгорелся 30 лет назад.
И абсолютно уверен в этом. Если власти Грузии не подались бы на провокацию Кремля.
Такое чувство, что рассказываешь, как будто про 2008 год. А Тимур, ты согласен, что такой решающей была роль Москвы?
Нет, не согласен. Дело в том, что до 2004 года, ну вот особенно наглядно это было видно в 89-м, 91-м, 92-м, Москва занимала прогрузинскую позицию. Оружие в Южную Осетию попало только появлением Олега Тезиева. До этого оружие мы вырывали буквально из рук противника, в то время как Грузия получила от России, конкретно Шеварнадзе получил дивизионные минометы, танки, артиллерию. Это все Россия. Ну, не Россия, СССР, скажем так, Россию голословно было бы обвинять. Но в 89-м тот же приход неформалов к Южной Осетии, эсэсэровские войска стояли вокруг города и расступились и пропустили. 91-й год, ночью с 6 на 7 января генерал Малюшкин клялся осетинскому народу, что город в безопасности. Мы утром проснулись, и 5000 вооруженных людей было утром в нашем маленьком городе. Я не знаю, может, какая-то тончайшая игра, но я видел ту, что Москва занимала прогрузинскую позицию. Более того, Москва один раз до того надавила на парламент Южной Осетии, что мы отменили республику, вернулись к статус-кво, и только потом, когда вот Грузия не выполнила свои обещания, мы опять вернулись к республике. Про 2008 год я не скажу. 2008 год уже была совершенно другая ситуация. И да, действительно, там были провокации. Южная Осетия стала морковкой или кем-то, чтобы приманить Грузию, мы стали, к моему великому сожалению, рычагом давления на Грузию. Но в результате мы получили республику, чему я очень рад.
То, что Тимур рассказывает, хронологию я вполне согласен. Но единственная деталь. Почему российские войска пропустили грузинские войска? Об этом не задумывался. Что, не пропустив и не создав ту данность, которая тогда и сформировалась, не удалось бы нас так столкнуть? Не для того ли пропустили, чтобы обострить противостояние между нами?
Я отвечу на этот вопрос. Или какие-то супераналитики сидят в Москве, во что я не верю. Но у Москвы была четкая задача. Потакать Грузии в покорении самовольных выступлениях Южной Осетии. И пропуская 35-тысячный город, где 25% населения были грузинами, 5000 вооруженных людей, никто не смог бы предположить, что начнется вооруженное сопротивление. Я думаю, было у Москвы желание заодно с грузинами, просто чтобы Южная Осетия заткнулась. Этого не получилось, поэтому я не согласен с Нукзаром в том, что это Москва спровоцировала. Но это было просто глупо и нереально начать сопротивление. Тем не менее, осетины его начали, честно говоря, этим горжусь.
Да. Ну, то, что мы сейчас обсуждали, говорит о том, что все-таки это, с одной стороны, это было объективное явление, а с другой стороны, это была в какой-то степени цепь трагических случайностей. Это такое странное сочетание, как это часто бывает с людьми. Если бы удалось этого избежать, а все равно бы это случилось. Не тогда, в 2004-м, не в 2004-м, так в 2008-м, а Грузия была обречена на эту войну.
На эту войну Грузия не была обречена, Грузия не хотела войны. Мы пропускаем один очень важный эпизод, 2004 год, когда была попытка процессы 2008-го инициировать на 2004-м, и инициатором была бы опять Грузия.
А разве это было не так?
Власти Грузии – это не Грузия. Игроки, находящиеся у власти в Грузии, это не значит, что Грузия была. Именно грузины и осетины нам удалось тогда помешать развитию этих событий. Два представителя этих сообществ находятся у тебя перед камерами. Именно нам тогда, многим, таким же, как мы, удалось не допустить. В правительстве Грузии были игроки, которые прекрасно понимали, во что нас втягивают, в том числе Зураб Живани, которые не допустили. А вот в 2008 году уже...
Тимур, давай тоже подведем итоги. Ведь пока последние годы только какие-то счастливые случайности они дают закончиться проекту Южная Осетия и не стать ему частью России. К чему пришла Южная Осетия за 30 лет, если сравнивать с теми надеждами, которые тогда были?
Давай честно скажем одну вещь. Я вот сам активный участник тех всех боевых действий. И сказать, что мы там боролись за независимость, за свободу... Ну, Вадим, я честно скажу, это неправда. Мы выживали. На нас напали, мы выживали, мы оборонялись. Все эти идеи появились потом. В 2008 мы получили такой аванс от России. Я помню такой летний вечер на берегу нашей речки, когда... ты не мог понять, почему мы хотим в Россию. И, честно говоря, я был тогда большой сторонник вхождения в Россию, но после того, как в 2008 году мы получили независимость, я понял, какая сладкая вещь свобода, и больше не хочу никуда. Я думаю, нам удастся построить все-таки свою страну. К моему великому сожалению, Грузия в этом вопросе не то, что навстречу не идет, она вот, я не знаю, что хочет Грузия. Вот. Возвращение Южной Осетии можно только военным путем, силовым вариантом. Но если вдруг это произойдет, в России должно что-то случиться, тогда это может произойти, то Грузия получит, да, территорию Южной Осетии она может получить, но без населения. Население уйдет.
Мы все это обсуждаем в то время, когда, на мой взгляд, все, что начиналось в 92-м году, медленно, эволюционно, шаг за шагом привело к тому, что происходит сегодня в Украине.
То, что сейчас происходит на Украине, ну, для меня это уму непостижимая вещь. Ну, вот то, что украинцы будут воевать с русскими, ну, я их не отличал. Так, разве что так, в шутку, что ли, или за столя. Но да, действительно, если бы в свое время международная общественность и вообще мир пригляделся к маленьким проблемам, к проблемам маленькой Южной Осетии, войны бы не произошло. Но тогда было типа такой эйфории, что все, что против России, это хорошо. Вот.
Почему в Южной Осетии, которые пережили нападение, нет симпатии и сочувствия к Украине?
Южная Осетия сочувствует ЛНР и ДНР. Они, ну, по крайней мере, у меня такая информация, что они не хотят быть в составе Украины. И у Украины был серьезный шанс. Оставь их в покое и скажи им, на 25 лет откладываем вопрос. Они бы увидели, что в Украине лучше, и сами бы пошли в нее. Нет, Украина тоже решила силовым вариантом это решить. Поэтому Южная Осетия, ЛНР и ДНР сочувствует.
Ну да, это разные истории. Украина и Южная Осетия, Украина и Грузия. А почему Украина так важна для Грузии? Мне иногда даже создается впечатление, что для грузин война в Украине сейчас важнее, чем их собственные войны того же 92-го года.
Война в Украине – это для нас больно, учетом нашей собственности. Тимур сказал, что меня удивляет, что русские и украинцы – это абсолютно разные народы. Наш же конфликт структурно немножко другой. Наши осетинские вековые отношения совершенно другие. Вековые отношения грузин и абхазов совершенно другие.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Нукзар Гугуришвили и Тимур Цхурбати.
Эхо Кавказа.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ. Наш схинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» вновь напоминает о необходимости укреплять и развивать армию Южной Осетии. Поводом для публикации автор называет обострение ситуации в Косово, что, как считает «Республика», свидетельствует о непрекращающихся попытках Запада открыть, где это только возможно, против России второй фронт. Автор считает, что ситуация в Грузии, хоть и не создает пока проблем для Москвы, тоже должна быть под пристальным вниманием. В прошлом месяце Россия передала юго-осетинской стороне имущество военно-технического характера. При анализе образцов военной техники, продемонстрированной на церемонии передачи военно-технического имущества, мы можем сделать вывод о том, что преимущественно были переданы средства инженерного обеспечения. Информация о передаче непосредственно боевой техники, танки, БМП, реактивной или ствольной артиллерии не имеется. В настоящее время тайной является не только поступление в республику таких видов вооружения, но и текущее техническое оснащение нашей армии, пишет газета. Автор уделяет внимание роли беспилотников в современных армиях и упоминает опыт приобретения оснащения для армии на собранные гражданами деньги. Понятно, что многочисленные армии, оснащенные всеми видами вооружения, нам не создать, но отдельные мобильные подразделения организовать необходимо. Практика того же Афганистана показывает, что маневренные отряды способны оказывать достойное сопротивление даже армии США, пишет Республика. Заместитель главы администрации президента Сармат Джосоев пишет в своем телеграм-канале о важности активной общественной позиции каждого гражданина республики. Все просто. Правительство эффективнее там, где оно находится под контролем общества. Упрощая, можно сказать, что чем мы активнее, тем выше зарплаты, больше новых рабочих мест, лучше работает судебная система, безопаснее жить и так далее, объясняет он. Так как публикация была сделана в дни памяти жертв войны 2008 года, он для примера предлагает ответить на два вопроса. Были ли предприняты все доступные меры для подготовки армии к отторжению грузинской агрессии? Были ли предприняты все доступные меры для уменьшения жертв среди гражданского населения? Не дай бог, но если в будущем нас ждет еще одна война с Грузией, то уже сегодня мы должны начать спасать себя. Для этого мы должны принудить наше правительство, неважно, какие имена наверху, к эффективности, прозрачности и подотчетности, объясняет Джусоев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.